29 том творения святых отцов. Творение блаженного Феодорита, епископа Кирского. Часть 4. Толкование на книгу пророка Даниила. Глава 7, стих 15, страница 141. «Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видение головы моей смутили меня, ибо видение это, говорит, было весьма страшно, и неведение значения таинственных явлений смущало мысль и исполняло смятение. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого, и он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Стоящими называет пророк те тысячи тысяч и те тьмы тем, которыми не число определенное показал он, но выразил множество превосходящее всякое число и служащих, и предстоящих, потому что почетнейшие не только предстояли, но принимали повеление служить, прочие же тем, что стояли со страхом и изъявляли свою служебность. И как в человеческих судилищах одни из подчиненных стоят, показывая этим, что судилище страшно, а другие исходят и входят, принося судьи ответы, так и в том наиболее страшном судилище Даниил видел, что тьмы тем предстоят, а тысячам тысяч верено служение. Посему пришедший, спрашивая, как объяснить себе откровение, от одного из стоящих, говорит пророк, «Да знал я истину, ибо он сказал мне». Эти большие звери, которых четыре, означает, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков. Должно тщательно обратить внимание на то, что и здесь назвал четыре царства, как и в сказании о теле говорил о четырех же. И не думал, что царство, означаемое глиняным, иное от царства, означаемого железом. Ибо там сказал, что конец железного царства слабее, и здесь также изрек, что из десяти рогов три исторгнуты, очевидно, как более других слабые. Поэтому, говорит, царство сии рушится, а истинное и нескончаемое царство дано будет святым Вышнего. И потому продолжает, возлюбив то царство, ни во что вменяя царство настоящего века, которые в непродолжительном времени примут конец. Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами. Должно заметить, что зубы называют железными, а ногти медными. Поскольку римское царство со всех берет дань, то зубы назвал пророк железными. А поскольку многие из царства Македонского поступают в военную службу, и что у зверя ногти, то у царя воины, то справедливо назвал ногти медными, потому что и третье царство нарек медным. И вопросил пророк о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Не должно удивляться, что выше рог сей назван пророком малым, а здесь говорит, что видение его более прочих. Надлежит же тщательно вникнуть в слова эти. Ибо когда видел рог сей появляющимся, наименовал его малым, как возникающим в малом народе иудейском, и обладающий пока незнатным царством, а по исторжении им трех предшествующих ему рогов, справедливо видение его называет большим, большим прочих. Посему продолжает еще вопрошать, почему. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, то есть уничижил их. Доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего. И наступило время, чтобы царством овладели святые. Просил я, говорит пророк, объяснить мне, что означает тот рог, поступающий кичливо, произносящий высокомерные слова, уничижающий общество святых, пока ветхий днями не произносит на него правдивого приговора, не отдает царство святым и не сокрушает его державы. Об этом он сказал: «Зверь четвертый, четвертое царство, будет на земле отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее». Древние познавали это из таинственных видений, а мы знаем из опыта. Ибо видим исполнение пророчества, видим, как взыскиваются подати, многих угнетает нищета, и ежедневно совершается все прочее. А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит 3 царей. Надобно заметить, что не сказал, восстанут они один за другим преемственно, но восстанут в одно и то же время. А что это действительно так, свидетельствует присовокупляемое. А за ними, после них, восстанет иной. Если царствовали не в одно время, но преемственно один после другого, то как же смирит он в одно время 3 из бывших до него? Поэтому явно, что по предсказанию 10 царей восстанут при конце в одно время. Антихрист же, восстав и прияв царство последний, будет воевать с ними и сокрушить 3 из них. Но недовольствуясь победой над людьми, как сказано, против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Приведет в ветхость, или, как считается в некоторых списках, смирит и помыслит переменить времена и закон. Будет поступать с таким бешенством и неистовством, что на Бога Вышнего изрыгнет слова высокомерные и хульные, а тех, которые усердно ему служат и причастны святыне, подвергнет всем родам казни, даже вообразит возможным совершенно истребить господствующее благочестие и отменит подписываемый тем доблестный образ жизни, ибо это дает разуметь, сказав «помыслить, отменить». Праздничные времена и закон, то есть образ жизни, соблюдаемый в то время, потом присовокупляет. И они преданы будут в руки его, то есть попустит Божий промысел, и показывая продолжение тех бедствий в крайней их мере, что не до конца забудет нищий, терпение убогих не погибнет навек, Псалом 9:19, после слов, что отданы будут в руку его, присовокупил. До времени и времен и полувремени. Это яснее передал нам пророк в конце пророчества, ибо говорит: от времени применения жертвы всегдашней и дастся мерзость запустения на дне 1290, Даниила 12:11. Поэтому временем, временами и полувременем называют 3 года с половиной, в которые тот рог будет иметь власть говорить великое. 26 стих. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Сие же ясно преподал нам и блаженный Павел, ибо извекши сказанное нами прежде этого присовокупилось следующее: только удерживающий ныне не позволяет ему. После этого явится беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и упразднит явлением пришествия своего, того пришествия которого по действии сатаны будет со всякой силой, знамением, чудесами ложными и со всякой неправдой обольщения погибающих. А смысл слов сих таков: держащему ныне должно быть устраненным, ибо истребится обладающее заблуждение и прекратится идольская прелесть. И тогда явится беззаконник, «Сей Господь изрек в священном Евангелии, проповедано будет Евангелие во все пределы земли, во свидетельство им, и тогда придет конец». Отсюда, научившись, блаженный Павел внушает Фессалоникийцам, а через них всем любителям благочестия: «Не думайте, что враг истины явится ныне, ибо прежде должно истребиться обдержащему идольскому заблуждению и утвердиться проповеди Евангелия, а потом уже явиться беззаконнику. Потом дает видеть и погибель его, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и упразднит явлением пришествия своего. После сего показывает, каким образом явится он, его же, пришествие по действию сатаны, ибо дьявол будет подражать во человечении Бога и Спасителя нашего. И как Господь, явившись в естестве человеческом, соделал наше спасение, так и дьявол, восприяв достойное своего лукавства орудие, посредством того покажет свою деятельность, обольщая беспечных людей ложными знамениями, чудесами и призраком чудес. И апостол, объясняя, почему Бог всяческих попустит совершиться сему, присовокупил за то, что не приняли любви истины для своего спасения, посему пошлет им Бог действие лжи, чтобы верили ей. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. То же самое и Господь изрек иудеям: «Я пришел во имя Отца Моего, и не приняли Меня. Иной придет во имя Свое, и его примите». Иоанна 5:43. Это же и ангел, открывая Даниилу, говорит: «Слова на Вышнего против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего». Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и законы, они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Видите, как открыто ангелом загадочно блаженный Павел изложил ясно. Господь, предуказуя восстание на святых, сказал: «Будет скорбь великой, какой не было от начала мира и не будет». Если бы не сократились дни те, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Потом, преподав совет святым своим ученикам и через них и всем человекам, не обольщайся словами тех, которые будут говорить: «Вот здесь или там Христос», потому что не скрыто и не тайно, но явно со славой Он явится, присовокупил. Тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласной, соберут избранных Его четырех ветров, от концов небес до конца их. Это предсказуя и Даниилу ангел к сказанному уже присовокупил. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Это означает: царство же и власть, и величие царственное по всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Здесь конец слова. Такой конец его в жизни сей, все царства земные примут конец, дано же будет вечное царство святым Вышнего. И они, царство, будут усердно ему повиноваться и служить, ибо царство его вечное и не имеющее конца. Пророк, выслушав сие, говорит: «Я, Даниил, исполнился великого страха, и потому не успокоились во мне помыслы мои, но смущались и непрестанно приходили в смятение, отчего и в лице моем произошла большая перемена. Однако же не разглашал показанных мне тайн, но соблюдал их в сердце». Этому научил нас блаженный Даниил. А я, оставив теперь обвинять иудеев, весьма дивлюсь некоторым учителям благочестия, которые четвертого зверя назвали Македонским царством. Им должно было, во-первых, принять во внимание, что третий зверь имел четыре головы, что ясно давало видеть происшедшее по смерти Александра разделение царства на четыре части. А потом должно было не опускать из виду, что четвертый зверь в одно и то же время имел 10 рогов, и малый рог исторг 3 бывших перед ним рога. Но царство Александрово приняли 4, а не 10 царей. Если оставив все прочее, обращусь к концу, то должно было сообразить сказанное, что по истреблению четвертого зверя царство дано будет святым Вышнего, потому и судьи сели. Но святые Вышнего приняли царство не после Антиоха и Епифана. Если блаженные Маковеи приобрели некоторую силу, то ненадолго. Иуда начальствовал 3 года, и Анафан 19 лет, Симон 8 и прочие, опасаясь, чтобы, говоря о каждом, не пробить слово. После кратковременной власти или умирали, или по некоторых обстоятельствам лишались начальства. При том же не все они святые, но некоторые из них вдавались в пороки. А если положим, что все они святы, то Ирод, истребив их, объявлен был царем всей Иудеи. Поэтому будет ли истина, сказанная ангелом, что по сокрушении того рога царство и власть и величество царей, которое под всем небом, даны святым Вышнего, и царство его царство вечное? Ибо все это не применимо к Маковеям. Им и царская власть не была вверяема, но как военачальника побеждали они и вскоре восприняли конец. Посему под четвертым зверем остается разуметь царство римское, потому что при конце его восстанут в одно время 10 царей. Садитель же всякого лукавства и наставник в том явится последним, все то дело и претерпевая, что о нем открыто нам в пророчестве. По низложении же его откроется пришествие Бога и Спасителя нашего, наступит суд всех человеков, и отверсты будут книги сии памятники того, что сделано в жизни каждым. Предано же будет огню тело зверя, то есть те, которые отъяли владычество у души, представили власть телу и водили жизнь плотским мудрованием. Дает же праведный судья царство святым, взывая: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте уготованное вам царство от создания мира». Да даст же он получить то всем нам, по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым слава Отцу со Святым Духом во веки веков. Аминь. Отделение 8, глава 8 пророка Даниила. Третий год царствования Валтасара, царя, явилось мне Даниилу видение после того, которое явилось мне прежде. Когда царством владели еще халдеи или ассирияне, после первого откровения, говорит Даниил, видел я другое. Так и самое время дает видеть, что откровение это было позднее, потому что первое видел в первый год Валтасара, царя халдейского, а это уже в третий год. Пророк не напрасно означает временно, научая, что предведение о сих событиях приял он от Бога всяческих задолгое до них время. И видел я в видении, когда видел я был в Сузах, престольном городе в области Эламской. И видел я в видении, как бы я был у реки Улая. Сусы — древняя столица персов, поэтому... Так как пророк извещает о разрушении персидского царства, то необходимо представляется ему, что откровение видит в том городе, видел в видении. То есть не в бодрственном состоянии, не днем видел я это, но во сне показал мне Бог всяческих. Казалось мне, что стою у ворот, то есть был у реки Улая, ибо так перевели слово это некоторые толковники. Поднял я глаза мои и увидел, вот один овен стоит у реки, у него 2 рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после. Пророк видит персидское царство, уподобившееся овну, как гордящееся богатством и имеющее великое во всем изобилие. Усматривает же у него 2 рога, потому что у персов первый царь был Кир, и только детям передал царство, а по смерти сына его Камбиза. Несколько месяцев присваивали себе царскую власть маги, но в скором последствии времени приял Тударий, сын Истаспов. И он передал царство внукам и правнукам, до последнего Дария, умерщвленного Александром Македонским, который и овладел царством. Поэтому эти 2 поколения царей означаются 2 рогами. И пророк видит, что оба рога высоки, но второй выше первого. Потому что, как сказали мы уже прежде, при Дарии Ксерксе царство сделалось обширнее. Кир покорил Евксинский Понт и Азию. Дарий же присоединил к числу подданных из скифов, намадов. А Ксеркс покушался наложить иго персидского царства и на Европу. Посему пророк усматривает у Овна два рога, но один появляется прежде другого, и второй выше первого. Видел я, как этот Овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался, потому что имел в подданстве и северные, и южные страны, равно как и западные, до самого моря. И большую часть островов принудил быть у него в рабстве. Так, например, к Ксерксу, когда воевал он и с Салладою, были с поборниками жители Кипра, Родоса, Самоса и Лесбии, Хиоса и всех Циклапских островов. Поэтому ты и видел пророков, нападающего на море и на север и на юг. И все звери не устояли перед ним, и не было избавляющего от руки его. Пророк зверями называет опять другие частные царства — сирийское, киликийское, аравийское, египетское. Зверями же именует их, потому что страшны были для подвластных. «Посему, — говорит пророк, — ни одно царство не возмогло противостать тому царству, бодущему на юг и север и море, и ни один человек не был в состоянии сделать кого-либо свободным от того владычества. Но что угодно было Овну, все то приводил он в исполнение. Я внимательно смотрел на это». И вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами. Смотря на это, размышлял я сам в себе, желая найти, что означает сим. И когда доискивался это, увидел, идет козел. В некоторых же списках прилагается и сие, что не прикасался к земле. Этим иносказательным видением во сне означало здесь царство Македонское. Козлом же наименовал то пророк по скорости и удобоподвижности, потому что козел быстрее овна. Пророк сказал, что пришел он от Ливы, потому что сперва покорил Египет, а потом пришел в страну персов, ибо хотя победил Дария в Киликии, но оттуда, прошедши Сирию, Финикию и Палестину, и одни города прияв во власть свою по добровольному их согласию, а другие, взяв силой, устремился в Египет. Потом, овладев и этим царством, берет Персию, овладевает ею и сокрушает сие величайшее из царств. Единым же рогом, видимым, то есть славным и знаменитым, называет пророк самого Александра. И сказывает, что рог у козла был между очами по причине тонкости, смышленности и сметливости ума Александра. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога. И не достало силы у овна устоять против него. И он поверг его на землю и растоптал его, и не было никого, кто мог бы спасти овна от него. Александр, сразившись сперва с дариевыми военачальниками в областях азийских, отнял у них всю власть над теми. Потом, когда Дарий со многим войском встретил его в Киликии, происходит другое сражение. Дарий обращается в бегство, а Александр по избиению многочисленного воинства берет в плен дочерей Дариевых. После этого, по возвращении из Египта, снова сразившись близ Вавилона, умертвил он самого Дария и сокрушил персидское царство. Сказывает же пророк, что сокрушены оба рога его, потому что персы именовались вместе и медянами, и персами. От Кира, первого царя, мединина по матери и перса по отцу. И по Елиху первый царь их имел оба эти наименования, то и подвластные по необходимости именовали себе и мединами, и персами, потому что оба царства были под одним правлением. Да и языческие писатели именовали их и мединами, и персами. Когда же, говорит пророк, сокрушены были роги овна, тогда козел чрезвычайно возвеличился. Но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных. Потому что по сокрушению царства персидского или медийского Александр стал державным обладателем всех, но он, пожив немного времени, принял конец жизни, и это видел блаженный Даниил, почему и говорит, когда укрепился, сокрушился рог его великий. После той весьма великой победы, говорит пророк, Александр принял общий всем людям конец, и вышли другие четыре рога. Пророк по четырьмя рогами дает разуметь четырех царей, в одно время сделавшихся преемниками Александра. Ибо Птоломей, сын Лагов, присвоил себе верхнюю власть в Египте. Селевк, Никатор, удержал за собой Вавилон и другие части, простиравшиеся до Сирии. Азией овладел Антигон и Македонией Антипатр. А по мнению иных писателей, Филипп, называемый и Аридеем, брат Александров. Должно же заметить, что Даниил видел и третьего зверя, имеющим четыре головы, и козла по сокрушению одного рога, произведшим четыре рога, чтобы явно из всего было, что и козлом, и третьим зверем означается одно и то же. От одного из них вышел небольшой рог, чрезвычайно который разросся к югу и к востоку, и к прекрасной стране. Пророк разумеет Антиоха Стефана, который был сыном Антиоха, прозванного Великим. «Стал могущественным, — говорит пророк, — преодолел царя египетского и покорил под власть свои народы, обитающие к востоку. Ополчился также и на иудеев, и овладел святым градом, ибо его назвал пророк силою, по Божьей благодати, обильно изливавшейся тогда в храме. И, уясняя это, присовокупил, стих 10, «вознесся до воинства небесного, и не зринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их». Сие яснее показывает нам книги Маковейские, 1 и 2, подробно также описал это историк Иосиф, и мы согласно с ним перескажем это вкратце. Иудеи из рода первосвященнического, себе желавшие первосвященнической власти, возмутились против бывшего тогда первосвященника и, отправившись к Антиоху, убеждают его иудейские постановления превратить в эллинские и построить в городе эллинское училище. Когда произошло это, благочестивые были в слезах в виде явного нарушения законов. Остальная же часть народа небоязненно попирала Божий закон и смеялась над заповедью об обрезании. Между тем возмущение усиливалось, и Антиох, прибыв в Иерусалим, большую часть благочестивых предал смерти, даже осмелился войти во святилище храма. И вошедший ограбил весь храм, присвоил себе сокровища и все приношения, сосуды, фиалы, чаши, золотую трапезу, золотой кадильный алтарь, из золота устроенные светильники, и, кратко сказать, все утвари для божественного священнодействия. А сверх того в Божьем храме поставил жертвенник Дию. Весь город наполнил идолами и всех принуждал приносить жертву. Сам же на божественном жертвеннике в жертву принес свинью, и храм назвал храмом Дия Олимпийского. О всем этом предвозвещает блаженный Даниил, ибо под образом рога видит самого Антиоха, видит, что возвеличился он даже до силы небесной, то есть с неистовством восстал против самого Бога всяческих, которому посвящены были и народ, и храм, и пал на землю от силы и от звезды, и попрал ее. Ибо весьма многие из народа, приступив к закон Божий, не спали с чина небесных, и сами себя, не зринув, попраны были этим мучителем. Наименовал же их пророк звездами, потому что известно и славно было прежнее их благочестие. но дает разуметь этим и обетование, данное Аврааму, ибо сказано: «Соделаю семя твое, как звезды небесные». Антиох же не удовольствовался тем, что поправ многих именуемых звездами, но возвеличился даже до начальника силы, потому что с неистовством и яростью восстал против самого Бога и царя этой силы, то есть святого народа, и не перестанет это делать, как говорит пророк, и даже вознесся на вождя воинства его, то есть пока не будет иметь помощи свыше, и не улучшим спасение по предстательству за нас, вчиненного на сия архангела. Потом пророк яснее предсказывает о будущих дерзостях Антиоха. И отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его. Потому что Антиох не дозволял приносить жертву по закону, но принуждал совершать их по-язычески, притом присовокупляет «сие и было, и благо поспешил ему, ибо не было пока никакого препятствия, противодействующего его неистовству». И поругано было место святыни его. И воинство предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие. И он, повергая истину на землю, действовал и успевал. Антиох, поступая неистово и мучительски, осмелился осквернить жертвенник, принести противозаконную жертву. Божий храм лишил украшения, попрал закон правды, предав несправедливой смерти благочестивых. И пока, говорит пророк, делая это, был благоуспешен. Потом услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему: «Насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыни и воинства будут попираемы?» Еврейское слово «филмуни» на греческом языке значит «некий», свидетельствует же о сем, и язык сирский, родственный с еврейским. Посему блаженный Даниил говорит, что слышал некоего святого, вопрошающего другого святого. Явно же, что видит он ангелов, беседующих и желающих дознать, сколько времени продолжаться будет дерзость, нечестие и беззаконие, запустение храма, недозволенная мерзкая жертва и угнетение народа Божия. И сказал мне: «На 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Вечером у пророка названо начало бедствия, а утром — конец бедствий, потому что скорбный уподобляется ночи и тьме. «Вот сколько времени, — говорит святой, — от настоящего начала зол до конца. Дни же сии, вычисляемые по еврейскому летоисчислению, составляют 6 лет и 6 месяцев, ибо столько времени продолжалось бедствие иудеев. И было, когда я, Даниил, увидел это видение, искал значение его, вот стал передо мною, как облик мужа. Увидев это, хотел я уразуметь и в точности дознать значение сих таинственных указаний. И услышал я от середины улая голос человеческий, который воззвал и сказал: «Гавриил, объясни ему это видение». Пророк слышал, что некто другой говорил человеческим языком, и стоящему перед ним, которого наименовал он Гавриилом, повелел истолковать пророку таинственное знаменование откровения. И сказано уже, можно догадаться, что повелевший есть владыка. И он подошел к тому месту, где я стоял, говорит пророк, и стал близ стояния моего. Получивший повеление, немедленно пришел и стал близ меня. И когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое. Этого достаточно к обличению кичливости Евномия, который хвалится, будто бы знает самую сущность Божию. Если созерцание ангелов, соразмеряемого с силами созерцающего, не вынес такой пророк, что злочестивее или мерзостнее величающихся, будто бы знает самую сущность Божию? Но возвратимся к нашему предмету. «И сказал он мне, знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени. Не думай, — говорит Гавриил, — что это исполнится в настоящее время. Будет же сие по прошествии великого числа лет, ибо по исполнении определенного времени придет в исполнение каждое из сих событий. И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицом моим на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое и сказал, вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Гавриил, увидев меня падшим от страха, сперва поднял на ноги, потом утешает, извещая, что для того и пришел он, чтобы мне, по желанию моему, показать будущее и все, что по гневу Божию снова постигнет народ мой. Потом, чтобы отъять тяготеющий меня страх, показал он, что будет это по времени. Истолковал же мне и каждое явление, виденном мною, сказав, овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари медийские и персидские. А козел косматый, царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый ее царь. Поскольку царствовал халдейским или ассирийским, вскоре овладел и медианин царь Дарий. И потом уже царственная власть перенесена к персам, кирам персидским, который по взаимному смешению родов был и мидянином, и перс. То у пророка по необходимости мидяне предпоставлены персам, и сказано, что овен есть царь медийский и персидский, потому что и последний Дарий, названный сыном Арсамовым, которого низложил Александр Македонский, правил обоими царствами. Козел, стих 21, косматый, это царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый ее царь, разумеется же, Александр. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силою. По смерти Александра царство его разделится на четыре царства. Но хотя царствующих будет четыре, не возмогут они совершить тех дел, какие совершал Александр. Окажутся же гораздо меньшими его по силе. Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве. Когда, говорит Бог у пророка, дойдут они до крайней степени нечестия и беззакониями превзойдут меру моего долготерпения, восстанет царь. Беззаконный, наглый, искусный в коварстве. И укрепится сила его, хотя и не его силой, он будет производить удивительные опустошения. Пророк этим дает разуметь хитрость Антиоха, свержа хитрости и силу им приобретенную. Потом научая, что Антиох сделает это не иначе, как по Божию попущению, по необходимости превосокупил. И он будет производить удивительное опустошение, успевать и действовать, и губить сильных и народ святых. И царю ассирийскому, говорит Бог через пророка Исаию, когда прославится секира без секущего ею, или вознесется пила без влекущего ею, Исаия 10:15. Так и здесь говорит, что Антиох отважится на сие не потому, что силен, но потому, что попустил Бог. И при уме его, и коварство будет иметь успех в руке его. и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих. То есть ничто не послужит ему препятствием, но сделает все, что только захочет. Касательно таковых преподает совет блаженный Давид, говоря: «Не ревнуй сеющему в пути своем человеку, творящему законы преступления». Псалом 36:7. Ибо нередко бывает, что живущие в злочестии и беззаконии оказываются весьма благоуспешными, отваживаясь на дела беззаконные. Посему и сказано: «Ярем верик своих исправит», то есть все, что не повелит подвластным, принудит их исполнить. Потом, предсказывая его хитрость и притворство, говорит: «Будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих». Ибо вначале приказал Антиох построить в Иерусалиме языческие училища, а потом заставлял есть свиное мясо и впоследствии принуждал приносить в жертву. Употреблял же обольстительные слова, покушаясь ввести в обман благочестивых, обещал царские дары, желая всех видеть преступниками закона. Посему сказано: «Лесть в руке его», потому что почитал себя самым великим из всех людей, превознесется сердцем своим. И против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою, то есть будет действовать настоятельно, пока не увидит многих утратившими свое спасение. Но не довольствуясь безумным устремлением на людей и против князя князей станет, то есть неистовством воспротивится самому царю царствующих и Господу господствующих, решившись осквернить посвященный ему храм. И показывая, что попущено ему восстать на иудеев, пророк говорит: «И как яйца рукой сокрушит их, с таким же великим удобством совершит все это, как если бы захотел кто раздавить яйцо». Дает же пророк видеть из всего и беспечность самих иудеев, и то, что сами вознеродев о божественном, оставлены они Богом, и лишились промышления о них свыше. Всему присовокуплено. Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истина. Но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. То есть время, определенное для бедствия, несомнительно, верно. Но поскольку много остается времени до исполнения, то так и сказано. То есть оставь для многих неясным, потому что тебе, как желающему, соделал я это явным прежде события. И я, Даниил, говорит пророк, изнемог и болел несколько дней. Потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением этим и не понимал его. Узнав в бедствии, какие еще постигнут народ мой, был я в таком горестном расположении духа, что впал в болезнь. Однако же и в этом состоянии исправлял дела, порученные мне царем, и никто не знал причины моей болезни. Он умел и сказать с блаженным Павлом: «Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся». И плакать с плачущими, и радоваться с радующимися. Знал, что еще страждет, если один член, то страждет с ним все тело. В таком расположении духа и при такой любви к находящимся вместе с ним в рабстве, дознав, что впоследствии после многих родов постигнутся рабов его бедствия, пребывает в слезах и сетовании, и притом зная в точности, что сам он немало не испытает этих бедствий, но не в продолжительном времени освободится от настоящей жизни. Такую любовь к иноплеменникам и подобным нам рабам должны иметь и мы, и нам набежит такой же образ мысли иметь друг о друге, и подражать взаимному состраданию друг о друге членов, потому что называемся членами друг для друга, и сподобились нарицаться телом самого Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Отделение 9, глава 9, книга пророка Даниила. В первый год Дария, сына Ассуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне, к Иеремии, пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И отсюда явствует, что иное есть царство Дария, сына Ассуирова, а иное Кира, персидского. Согласно же сказанным, выше прочтенное теперь. Пророк назвал Дария не просто мидиянином, но от племени Мидийского, чтобы ясно было, что не с обеих сторон, то есть с отцовой и матерней, он мидянин. Впрочем, царствовал он в царстве халдейском, после того, как Валтасар за нечестие умер ночью, пораженный Божьей карою. И мне кажется, что Дарий сей царствовал весьма недолгое время, потому что, видя уже, наконец, исполнившимся определенное время, и высчитав число 70 лет, какое еще из пророка Иеремии изрек Бог всяческих, блаженный Даниил начинает приносить владыке моление свое о народе, а время сие исполнилось при персидском царе Кире, как говорит блаженный Ездра. Ибо в самом начале своего писания, после вступления, кратко упомянул о взятии Иерусалима, о порабощении Отечества и о переселении пленных в Вавилон присовокупил. И были рабы ему и сынам его даже до царства персидского во исполнение слов Господних от уст Иеремии. Доколе земля исполнит субботу свою во все время опустошения своего, субботствовать будет по исполнении лет 70. Царство Кира, царя персидского, в первый год во исполнение слов Господних, сказанных устами Иеремии. 2 Ездра 1.57, 2.1. А божественный Иеремия сказывает так: «Вот я пошли и возьму все племена с севера и Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и приведу его на землю сию и на обители ее, и на все народа окрестные, и убью их, и поставлю их в ужас». Иеремия 9.12. Так блаженный Иеремия дал разуметь, что время пленения исполнится с разрушением халдейского царства. А Ездра привел сие в большую ясность, сделав упоминание о Кире. Впрочем, находим, что божественный Захария вычисляет время сие и иначе. Ибо когда по смерти Кира сына его Камбиза персидскую державу воспринял Дарий, сын Истаспов, пророк, упомянув о времени, ибо говорит в 24-й день первого месяца, 11-го месяца сей, есть месяц Сават, во второе лето при Дарии было слово Господень Захарии Варахиину, сыну Адову, пророку Захарии 1.7. Через несколько слов присовокупил. И отвечал ангел Господень и сказал Господи Вседержителю: «Доколе не помилуешь Иерусалим и города Иудовы, которые презрел», стих 12, «некоторые из недугающих неверием думают, что святые пророки разногласят, но воскормленные священными словесами, просвещаемые божественной благодатью, отыскивают у святых пророков согласие. Посему и спросив и себе луча твоей благодати, постараемся согласие это сделать явным для неведущих. Время пленения определяет согласно все, и божественные Иеремии, и богомудрые Захарии, и блаженные Ездра, потому что все выставляют 70-летнее число, но не с одного и того же года, начиная считать это время, утверждали, что число сие придет к концу, один при Кире, а другие при Дарии. Блаженные Иеремия и Ездра, считая от начала первого пленения, справедливо насчитывают 70 лет до персидского царя Кира. А божественный Захария, считая от последней осады, в которой иудеи подверглись конечной гибели, говорит, что число 70 лет исполнилось при персидском царе Дарии, потому что при нем действительно построен божественный храм. Поскольку народ Божий отводим был в плен три раза, первый раз при Иоакиме, сыне царя иудейского Иосии, во второй раз при Иехоне, сыне Иоакима, а в третий раз при Сидекии, братья Иоакима, а дяде Иехоне, то необходимое и возвращение было троекратное. Сперва отпускает их Кир персидский, потом Дарий, сын Истастов, и после сего Артаксеркс, сын Ксерксов, когда послал он сперва Езру, а за ним и Неемию воссоздать стены иерусалимские. Поэтому для тех, которые были первыми пленниками, 70-летнее время исполняется при Кире персидском. И таковое же продолжение запустения храма приемлет конец во второй год Дария, сына Истаспова. Так что и то, и другое пророчество Иеремии и Захарии, равно как и Писание Ездры, не лживы и истинны. Это-то время, уразумев, исчислив и нашедши приближающимся к концу, блаженный Даниил и говорит: «И обратил лицо мое Господу Богу с молитвой и молением в посте и в ретище и пепле. Не просто ожидал я, — говорит пророк, — избавления от плена, но приносил моление владыке, прося освобождения соплеменникам. Ибо если и тысячекратно повторит Бог обетование благ, но мы соделаем себя самих недостойными дара, то послужим препятствием Божьей щедрости». Сие говорит Бог еще из пророка Иеремию: «Наконец реку на язык и царство, да воссоздай и насажду его, и будет, если язык тот, обратившись, сотворит лукавое, не наведу на него всех благих, которые сказал». Иеремия 18:9. Обученный всему блаженный Даниил постом, вретищем и пеплом, окрылив молитву, приносит ту Богу: «И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал: молю тебя, Господи Боже, великий и дивный, хранящий завет и милость любящим тебя и соблюдающим повеления твои». Пророк называет Бога великим и чудным, как могущего соделать великое и чудное, потому что божественные мужи любят употреблять божественные именования, заимствованное от проявления сил в действии. Сказал же, что Бог хранит завет и милость любящим Его, поминая обетование Аврааму, Исааку и Иакову. И слагая молитву, со всей точностью дает видеть, что хранит не просто, но любящим Его и хранящим заповеди Его. Но если кто приступает к Твои повеления, то делает себя недостойным Твоих обетований. А это-то и сбылось с нами. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих. Употребив о Боге те досточтимые чудные именования, пророк весьма прилично о своих единоплеменников употребил именование прямо противоположно, не почел же достаточным сказать «согрешили», но присовокупил «беззаконного ли, нечестного ли», став непризнательными к твоим благодеяниям. «Нечестного ли, предпочтя тебя иным богам, неодушевленным, бесчувственных, не имеющих никакой силы». Потом, показывая и непрестанно продолжающееся Божие о них попечение и великую бесчувственность народа, присовокупил: «И не слушали рабов твоих, пророков, которые твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны. Не переставала милость твоя презирать на нас и через пророков беседовать, то с царями и князьями, то священниками и учителями, их Даниил назвал отцами, а многократно и со всем народом. Но при всем этом продолжали мы прикословить. Посему справедливо присовокупил пророк: «У тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей». У каждого иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от тебя. Сделанное тобой, владыка, проповедует правду твою, а мы, по причине великого нашего беззакония, пребывая в стыде, обвиняем себя в собственной своей непризнательности. Тебе от нашего нечестия никакого не произошло вреда, а мы собрали плоды своих семян и плоды горестные. Пророк, обвиняя единоплеменников, и себя присоединяет к числу преступивших Божий закон. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою. Каждого из сих выражений достаточно, чтобы преклонить на милости самого жестокого, не только кратчайшего и человеколюбивейшего. Ибо пророк показывает этими словами, что преисполнены стыда не только малозначительные и незнатные в народе, но и самые цари, князья и священники, ибо их назвал отцами. И, показав справедливость наказания, присовокупил: «Согрешили пред тобою, но мы понесли плоды, достойные беззакония. А у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него. Ибо тебе, подлинно кроткому и человеколюбивому, подобает поступать с нами милостиво и милосердно». И продолжая обвинять в беззаконии, ибо слышал, что Бог говорит через другого пророка: «Скажи ты беззаконие твои прежде, да оправдишься». Исаия 43:26. Пророк себе присвояет беззаконие народа и произносит обвинение того, возвещая Божию милость. «Отступили, — говорит пророк, — и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих пророков». Просвещаемые пророками, руководимые к должному, все время продолжали мы прикословить, стих 11, глава 9, Даниила. «И весь Израиль приступил закон твой и отвратился, чтобы не слушать гласа твоего. Ибо если бы одни приступали закон, а другие были точными хранителями законов твоих, то не подверглись бы все этому бедствию. Но поскольку на беззаконие отважились все вообще, то справедливо говорит пророк: и зато излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили перед ним». Заклятие же, разумеет пророк, произнесенное Богом во второзаконии, ибо говорит: «Воздвигну на небо руку мою, клянусь десницей моею, и скажу: живу я вовеки, я и заострю, как молнии меч мой, и примет суд рука моя, и воздам месть врагам моим, ненавидящим меня, воздам, упою стрелы мои кровью, и меч мой насытится плоти от крови язвенных и пленения от глаз князей языческих». Второзаконие 32:40. И несколько прежде всего так же говорит: «Сказал, рассея их, и истреблю их память человеков». Стих 26. А клятву пророк разумеет, произнесенный шестью коленами на горе Гевал. Посему, говорит Даниил, то заклятие и клятва, изображенные в законе Моисеевом, исполнились на нас. И он исполнил слова свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведши на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами, и какое совершилось над Иерусалимом, показывая чрезмерный зол. «Не нахожу и примера для наших бедствий», — говорит Даниил. Потом, доказывая нелживость божественного предречения, продолжает, «как написано в законе Моисеевом», и, представляя справедливость наказания, говорит еще, «так все это бедствие постигло нас, но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою». Даже когда постигло нас столько тяжких бедствий, не восхотели мы прибегнуть к покаянию, отстать от прежнего беззакония и благоугождать Тебе хранением законов. Потому и говорит пророк, «наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает, но мы не слушали гласа Его». Как некий сон, отложив долготерпение, наложил на нас Бог наказание, достойное нашей жизни, почему и говорит пророк. «Свят Господь Бог наш, праведен во всех делах Своих». Он не повинен и никакой не заслуживает укоризны за то, что соделано им. А мы, жившие в злочестии и лукавстве, навлекли на себя наказание. Так, окончив обвинение беззакония, пророк начинает, наконец, моление и спрашивает человеколюбие. «И ныне, Господи Боже наш, изведший народ Твой из земли египетской, рукой сильной явивший славу Твою, как день сей, согрешили мы, поступали нечестиво, Господи, по всей правде Твоей да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей. Ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас». Пророк воспоминает прежнее благодеяние, признательным памятованием привлекая милость, и говорит, «нетрудно тебе, владыка, даровать нам освобождение, ибо, совершив множество чудотворений и казней над египтянами, освободил уже ты народ свой от горького этого рабства. Так что слава о содеянных чудесах пронеслась повсюду, и всем человекам соделалось явным твое могущество. И поскольку сами мы согрешили и оказали себя недостойными Твоего человеколюбия, то умоляем сподобить пощады Твоей, град Твой, и ту гору, которую явлением Твоим наоной соделал Ты святою». И продолжая моление о городе, пророк говорит, «от града Твоего, Иерусалима, от святой горы Твоей, отвратится гнев Твой». В грехах и неправдах жили мы. За беззаконие наше, за грехи отцов наших, сделались мы посмешищем для сопредельных народов. И град знаменитый и славный подвергся запустению. И ныне, услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и воззри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Прими, Владыка, говорит Даниил, прошение раба Твоего, и воззри на запустение Тобой освященного места, и снова исполни то благодати Твоей. И поскольку народ недостоин был принять это, то весьма прилично присокупил Тебя ради, Господи. Соделай, Владыка, Тебе самому подобающе и помысли не о наших беззакониях, но о неиссякаемых источниках Твоего человеколюбия. И продолжая молиться, говорит пророк, «Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои, и возри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое, ибо мы повергаем моления наши перед Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие». Еще больше усвояя город, так сказал. «Да значит, не отвращайся от прошения моего, но с благоволением выслушай молитву мою. Ибо пророк знал, что божество бесплотно, но как человек не умел иначе беседовать с Богом. Поскольку же каждый человек видит очами, слышит ушами, то употребил речение сии о бесплотном Боге, называя так Божьи силы, и к всему превосокупляет. Ибо мы повергаем моления наши перед Тобой, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Не на правды наши возлагая надежду и спрашиваем Твоего человеколюбия, но уповая на милость Твою, осмеливаемся умолять. Господи, услыши! Господи, прости! Господи, внемли и соверши, не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем». В сказанном достоин удивления порядок. Пророк умоляет Бога сперва услышать молитву и не отвергать прошение, потом, услышав, соделаться снисходительным, а став снисходительным, внять с благоволением, показав же свое благоволение, сделать и исполнить спрашиваемое. К всему присовокупил, не замедли, то есть не отлагая исполнение самого прошения до другого времени, но немедленно сподоби нас Твоего пришествия. Да и конец молитвы достоин Даниилова смиренно-мудрия. Тебе, ради Боже мой, говорит пророк, я не достоин принять милость сию, но окажи ту, ибо имя Твое на всем городе наречено и на народе Твоем. Так просил пророк, с таким усердием приносил моления о единоплеменниках, умолял Бога не умедлить, и немедленно приемлет Божий ответ, ибо говорит, когда я еще говорил и молился, исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою перед Господом Богом моим о святой горе Бога моего. Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы, принося моление сие и обвиняя общее наше беззаконие. Не докончив еще молитвы, говорит Даниил, вижу парящего ко мне поспешающего Гавриила. Узнал же я, кто он, прежде уже видев его во сне, дознал и именование его, и услышал тогда, как владыка призвал и повелел ему, Гавриил, скажи видение ему. Даниила 8:16. Назвал же его пророк мужем, дав именование сие по видимости, потому что в упомянутом сне говорит, вот стал передо мною, как образ мужеский. Почему здесь и говорит, вот муж Гавриил. Сказал же, что Гавриил парит, увидев, что с быстротой рассекает он воздух и поспешает к пророку. Коснулся меня около времени вечерней жертвы. То есть прикоснулся во время вечернего богослужения или прикасался столько времени, сколько продолжается вечернее богослужение. И вразумлял меня, говорил со мной и сказал, Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение. Вскоре после того, как начал ты молиться, общий наш владыка, прияв моление, увидев доброе твое желание, послал меня открыть тебе будущее. А ты, тщательно внимая изрекаемому, что будет тебе сказано, то гораздо глубже, нежели сколько может проникать человек. Это и означает слова «разумей» в явлении, то есть изречено это будет иносказательно, и должно тебе тщательно вникать, чтобы уразуметь сие. Божественное же сказуется и пишется иногда иносказательно, чтобы не для всех было явно сообщаемое в откровении святым, потому что могло бы это легко быть пренебреженным, если бы для всех стало равноизвестным. Называет же Гавриил пророка мужем желаний, или как предавшегося посту и изнурению и мужественно борющегося с плотскими вожделениями, или как вожделевающего видения и желающего дознать, что будет с народом Божьим, или еще потому, что Даниил, сияя лучами добродетели, привлекал к себе любовь, и любовь в самой высшей степени. Так божественный архангел, возбудив пророка к уразумению того, что будет ему сказано, предлагает учение. 24 стих. 77 определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и загваждены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения, и пророк, и помазан был святой святых. Прежде всего прочего, должно заметить, что поскольку пророк в молитве к Богу о народе Божьем Иерусалиме говорит «люди твои, город твой, святое твое», то Бог, превращая речь, говорит Даниилу 77 определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление». Как бы не удостаивая называть своим и народ, древле наименованный его народом, и город, древле нарицавшийся также его градом, так поступил Бог при великом Моисее, когда, слив тельца, воздали ему божеское чествование. Бог сказал пророку: «Иди скорее, сойди отсюда, беззаконные люди твои, которых ты вывел из Египта». Исход 32.7. И так через архангела говорит Бог пророку: «Прияв прошение твое и соградив Иерусалим, дозволю соградить и повелю, чтобы народ твой был возвращен в Отечество. Но по сограждении же Иерусалима иудеи в продолжении 490 лет будут жить под законом, ибо столько времени составляет 77-ин». Если каждый день принимать за год. Поскольку продолжение их пленения определил Бог 70-летним временем, то седмикратно обратив время сие само на себя, определяет продолжение их жительства по закону. 77 определил для народа твоего, то есть определенный и присужденный, ибо так перевели некоторые из толковников. Для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, то есть пока возрастет злочестивая их дерзость, и конца достигнет грех. Грехом же скончивающимся и согрешением обетшавающим или возросшим и достигшим крайнего предела, пророк называет крест, их дерзости, уготованный Господу. Ибо прежде всего, отваживаясь на тысячи худых дел, они, хотя подвергаемы были наказанию, страдали за свои преступления. Но, получив прощение, опять удостаивались Божье человеколюбие. Но после неистового восстания на владыку, по дерзкому готованию креста не было им уже восстановления, как вопиют самые дела. Но по истечении более нежели 440 лет остаются рассеянными и пересельниками по вселенной. Посему святый архангел говорит блаженному Даниилу: 77 определены для народа. Поскольку владыка Христос имел верующим в него даровать оставление грехов, так и блаженный Иоанн говорит, говоря: «Вот Агнец Божий, берущий на себя грех мира», то прилично было сказать, присовокупил архангел, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглаждены беззаконие, и что приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. Потому что Христос загладил беззаконие уверовавших в Него, истребив написанное нас в рукописании. Как об этом говорит блаженный Павел, Колоссянам 2:14. Запечатлев же грехи, упразднив жительство по закону и даровав благодать Духа, при содействии которой жительствующие духовно препобеждают страсти, к сему присовокупил архангел, и придет правда вечная. А вечная правда в собственном смысле есть сам Владыка Христос, потому что о нем говорит блаженный Павел: «Был нам премудрость от Бога, правда же и освящение, и избавление». 1 Коринфянам 1:30. И в послании к римлянам сказал о Евангелии, что правда Божия в нем является. Римлянам 1:17. Поскольку же Христос по щедроте своей и уверовавшим в Него даровал правду, вводящую в жизнь вечную, и повелел в молитвах испрашивать сей правды, говоря: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его», то святой Гавриил по необходимости сказал: «И приведется правда вечная», присовокупил же: «И запечатаны были видения, и пророк, и помазан был святой святых». То есть положен будет конец всем пророчествам, кончина закону Христос, в правду всякому верующему. Римлянам 10:4. И пророчественная благодать отступит наконец от народа иудейского. Если бы Владыка Христос, пришедший, не пострадал и не сотворил того, что предсказали пророки, то не обнаружилась бы истина пророков. Посему исполняет и как бы запечатлевает и подтверждает предреченное пророками, совершая и претерпевая ими прореченное. К сему присовокупил еще архангел, и помажется, помазан был святой святых. Кто же сей святой святых? Пусть скажут иудеи. Если же не знают, то пусть научатся от нас, что он есть Владыка Христос, который предвещает устами Исаии: «Дух Господень на мне, его же ради помазал меня Господь» Исаия 61:1, и о котором свидетельствует Давид, что возлюбил правду, возненавидел беззаконие, посему помазал тебя елеем радости более соучастников его. Псалом 44:8. Свидетельствует же и блаженный Петр, верховный из апостолов, говоря: «Иисуса от Назарета помазал Бог Духом Святым и силою, который прошел, благовествуя и исцеляя всех пораженных от дьявола, ибо Бог был с ним». Деяния 10:38. Итак, блаженный пророк Даниил извещается, что Бог благоизволил дать Иерусалиму в продолжении 490 лет пользоваться по обычаю божественными дарами, пока не отважится на то нечестивое и ужасное дело, разумею, крест, уготованный Спасителю, который, именуясь святым святых, как источник святыни по человечеству, помазуется Духом Святым. Запечатлевает же и подтверждает древнее пророчество, исполняя все ими предреченное, и дарует оставление грехов уверовавшим в Него. Потом божественный архангел научает, с чего должно начать исчисление 70 седьмин, и говорит, стих 25: «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины». Некоторые полагают, что начало построения храма, положенное при Кире, есть начало исчисления седьмин. Другие же начинают исчисление с 6-го года царствования Дария, сына Истаспова, потому что тогда восприял он лежащий конец построения храма. Между тем, как в протекшее до сего времени были препятствия построению храма от сопредельных жителей по неприязненности их к иудеям. И Камбиз, сын Киров, обманутый ими, запретил построение. Но то и другое исчисление несправедливо. Ибо, во-первых, если кто пожелает начать исчисление с указанных времен, то число лет окажется большим. Потом невозможно найти, что упреком ином совершилось заглаждение грехов, оставление неправ, дарование вечной правды, исполнение пророческих предречений, помазание святого святых, кроме единого Владыки Христа. Если же сие действительно так, и согласны в этом повелевающие начинать исчисление седьмин с указанных времен, то пусть отсчитывает 490 лет снизу вверх, ибо если начав считать с явления на Иордане, когда наш Спаситель и Господь начал проповедовать, учить и творить чудеса, поступим вверх, то найдем, что число сие не доходит не только до Кира, но и до Дария. Исполнилось же в 20-й год царствования Артаксеркса, сына Ксерксова, в то время как Неемия, виночерпись его царя, восприяв ревность, помолившись Богу и сподобившись помощи свыше, умоляет царя дозволить ему построение оград Иерусалимских и, получив благосклонное соизволение царя, возвращается в Отечество, со всем усердием довершает недостававшее в Божьем храме, воздвигает городские стены и, укрепив отовсюду башнями, сооружает врата и, возбудив священников, город, не имевший в себе жителей, наполняет обитателями. Сие-то, давая разуметь божественный архангел, и сказал: «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ». Возвратится народ и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. Начав счисление, говорит архангел, от построения города, когда восприял он стены свои и стал вмещать в себя множество жителей, так что по причине множества обитающих сделался обширным, найдешь до Христа старейшины седьмин 7 и седьмин 62. Христом же старейшину именует он того же, кого назвал святым святых. Как и блаженный Петр в речи к иудеям сказал: «Начальника же жизни убили, которого Бог воскресил из мертвых, разрешив узы смерти. Он наш старейшина по человечеству, как перворожденный всей твари». Колоссянам 1.15. То есть новая, ибо сказано, кто во Христе, тот новая тварь. И как перворожденный из мертвых, да будет по слову Павлову во всем первенцем. Колоссянам 1.18. Посему-то и святой Гавриил нарек его Христом старейшиною. И так до него, от построения Иерусалима, седьмин 7 и седьмин 62. А чтобы не подумали иные, будто бы утверждаем сие без основания, предложим счисление самых годов. От 12-го года царствования Артаксеркса, сына Ксерксова, когда Неемия, пришедший в Иерусалим, начал воздвигать стены города, до Дария, сына Арсамова, которого, убив, Александр Македонский разрушил царство персидское, 114 лет. От 6-го же года Александра, в который убит Дарий, до Кайя Юлия Кесаря, первого самодержца римского, всех лет царства Македонского 282 года. И от начала владычества Юлия Кесаря до 15-го года Тиверия Кесаря, когда Иоанн Креститель пришел на Иордан, проповедуя крещение покаяния и взывая: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира», 73 года. Числа эти, сложенные вместе, составляют число 469. А такое число лет составляет еврейских годов 483 года. Но такое же число составляет 7 и 62 седьмины. Надобно же знать, что евреи, вычисляя год по течению луны, делают 11 дней из лишних, которые мы называем добавочными. Потому что течение луны совершается в 29 дней и 6 часов. Считая же таким образом, евреи полагают год в 354 дня. Итак, поскольку святой архангел, беседуя с блаженным Даниилом, евреем, и открывая ему число лет, без сомнения разумел число для него обычное, то необходимо должно приложить годы, слагающиеся из добавочных дней, а по приложении их окажутся 83 года сверх 400 лет. Столько же лет дают 7,62 седьмины. Не без намерения архангел разделил седьмины, но предозначая перемены некоторых вещей. Ибо от построения Иерусалима, которое было при Неемии и Езре, до Гиркана, последнего первосвященника, из Османеев, которого умертвил Ирод, исполняется число 62 седьмин. А от убиения Гиркана до пришествия Спасителя нашего и явления на Иордане истекают остальные 7 седьмин. В это время, то есть по убиении Гиркана до пришествия Спасителя нашего, первосвященники уже были поставляемы противозаконно. Закон повелевал первосвященникам священствовать до конца жизни и получать себе преемника по смерти. Но Ирод и после него римляне, сделав первосвященство продажным, преемство первосвященников сделали частыми. Иных, не происходивших даже от священнического рода, поставляли первосвященниками. Об этом повествуя еврейский писатель Иосиф говорит так. «Ирод, возведенный на царство римлянами, поставляет первосвященников не из рода Османеев, а это были так называемые Маккавеи, но из людей незнатных, только были бы они по происхождению евреи». И через несколько слов говорит еще так. «В рассуждении поставления иудейских первосвященников, подобно Ироду, поступал сын его Архилай, и после него присвоившие себе власть римляне». И в другом месте говорит он, «Римский военачальник Валерий Град, отрешив от первосвященства Анана, сделал первосвященником Исмаила, сына Фави, а через недолгое после сего время, отставив и сего, провозглашает первосвященником Елиазара, сына первосвященника Анана, и по прошествии года, отрешив и Елиазара, предает первосвященство Симону, сыну Кафима. Но и он не более года пробыл в этом сане, как преемником ему стал Иосиф, он же Икаиафа». Сказуя о сем, и блаженный Лука говорит, «С 15-го лета Тиверия Кесаря при архиереях Анне и Каиафе, Лука 3.1. Но ниоткуда не дознали мы, что по закону в одно время были два первосвященника. Сие предсказывая, святой Гавриил говорит». Стих 26, глава 9 Даниила. «И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет». Таким образом делается ясным, что архангел поставил 62 седьмины первыми, и после те семь седьмин, в которые, говорит он, истребится помазание, то есть действовавшая в первосвященниках благодать. А поскольку и поставляемые противозаконно именовались первосвященниками, то справедливо присовокупил Гавриил, и суд не будет в нем. Хотя и помазуются они, говорит архангел, но помазуются не по праву, осмеливаются же делать сие противозаконно. Да и выше сделал явным, что семь седьмин поставил он последними, сказав, до Христа, старейшины, семь седьмин. И седьмин 62, ибо архангел семь седьмин, которые восполняются прочие седьмины, протекшие до Христа старейшины, поставил при самом упоминании о нем, чтобы нам знать, что если захотим вести счет от Христа кверху, то найдем сперва семь седьмин, а потом 62 седьмины. И, приводя сие в большую ясность, говорит он, когда обстроятся улицы и стены, но в трудные времена, и по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения». То есть это время, за которым последует семь, в течение коих истребится помазание, и суд не будет в нем, потому что царствовал иноплеменник Ирод, по отцу Аскалонитянин, по матери Идумей. А именуемые первосвященниками не по закону были помазуемы, но поставляемые иноплеменными правителями Иродом, Архилаем, римскими военачальниками. Потом говорит архангел о конечной гибели, какая постигнет и город, и самую эту иноплеменную царскую власть и противозаконное первосвященство, потому что и город будет разорен, и святой храм подвергнется разрушению. Потерпит же это город со старейшиной и грядущим, то есть с будущим противозаконными начальниками, ибо старейшиною и грядущим архангел наименовал иноплеменную царскую власть и противозаконное священство. Потом, давая знать, что иудеи потерпят бедствие гораздо большее прежних, архангел присовокупил: «Придет, и конец его будет, как от наводнения, подвергнуться конечной гибели, какую претерпели люди древле, когда потоп покрыл всю землю, и показывая, что не будет для иудеев никакого восстановления или облегчения, говорит еще: и до конца войны будут опустошения, ибо подвергнутся совершенной пагубе, преданные в жертву войне, как бы некоему потопу, и до конца подавлены будут всеми бедствиями, и никогда не получат никакого восстановления». Так, предсказав конечную гибель иудеев, архангел возвращается снова к числу 77, прилагает к 69 остальную и говорит: «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Что по 62 седьминах будет в продолжении 7 седьмин, об этом говорит архангел: «Сказал я прежде, надлежит же знать, что совершится и в другую седьмину, ибо во время той дан будет верующим Новый Завет и исполнит их всякой силы. В половине же сей седьмины отнимется жертва и возлияние, то есть прекратится жертва подзаконная, потому что принесена истинная жертва непорочного агнца, землющего грех мира. По принесению сей жертвы приимет конец жертва подзаконная, посему-то по совершении сей жертвы, когда Спаситель испустил дух, завеса церковная разодралась от верху донизу. Неудобозримые прежде творят для всех удобозримым, неприкосновенное и недоступное делая доступным. Поскольку завеса отделяла от святого, святое святых, в котором были очистилища Херувимы и Кивот, то раздравшаяся от края до края завеса самым делом показала, что отступила пребывающая внутри благодать, и не священным стало то, что доступно было одному только первосвященнику. А сие совершилось, как скоро принесена жертва за весь мир. Если же кто в точности желает знать самое время, то из Евангелия от Иоанна узнает, что около 3,5 лет Господь проповедовал и утверждал святых своих учеников и учением, и чудесами, и потом претерпел страдания. А по кресте и смерти, по воскресении и вознесении на небеса и по сошествии Святого Духа в остальное время седьмины, святые апостолы проповедуют, творя чудеса в Иерусалиме, многие тысячи людей, наставив на евангельском учении, сподобили их Нового Завета и приготовили к принятию благодати Всесвятого Крещения. Потом, после злодеяния, совершенного иудеями над святым Стефаном, прочие расселись по городам иудейским, а божественные апостолы, недолгое время прибыв в Иерусалиме, прошли Самарию, Кесарию, Лиду и Иопию, и поспешали всем людям сообщить с спасительные догматы. Посему-то божественный архангел блаженному Даниилу и говорит, что утвердит завет многим седьмина одна, совокупляя вместе и время распятия Господа, и время, когда святые апостолы по воскресении Спасителя проповедовали учение в Иерусалиме. Потом делит седьмину пополам и говорит, половина седьмины прекратится жертва и приношение, потому что с принесением истинной жертвы воспримет конец сень законная. И сверх сего говорит еще, и во святилище мерзость запустения, потому что ради жертвы крестной не только прекратится жертва подзаконная, но и мерзость запустения дана будет святилищу. То есть, быв прежде чтимым и приводя в трепет, соделается оно запустевшим. Признаком же запустения будут некоторые изображения, запрещенные законом и внесенные во святилище. Сие же сделал Пилат храм Божий, вопреки Божию закону, внесши ночью царские изображения. Сие и Господь предсказал святым ученикам своим в священном Евангелии. Когда увидите мерзость запустения, реченную Даниилом пророком, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, а кто на кровле да не сходит вниз, чтобы взять что из дому. Сказал же сие Господь, давая разуметь, что скоро постигнет их конечная гибель. И несколько прежде всего говорил он, Иерусалим, Иерусалим, издевающий пророков и камнями побивающий посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как собирает птица птенцов своих под крылья, и не захотели. Потому сказываю вам, оставляется вам дом ваш пуст. Сие предсказывая, святой Гавриил после того, как предвозвестил прекращение подзаконного богослужения, присовокупил и о сем, и во святилище мерзость запустения. А чтобы не подумали иудеи, будто божественный храм снова воспримет прежнее благолепие и славу, архангел присовокупил. А в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Потому что до скончания века, говорит, запустение пребудет без всякой перемены, сие изрек и блаженный Давид, во гневе кончины и не будут. И узнает, что Бог владычествует над Иаковом и концами земли. Псалом 58:14. Узнает, когда узрят знамение Сына Человеческого на небесах, тогда восплачутся все племена и колена, тогда воззрят на Него, которого пронзили. Если же разуметь сие пророчество не так, то поскольку число 490 лет протекло, и сверх того прошло еще более 440 лет, пусть покажет, при ком пришло в исполнение пророчества архангела, при Маккавеях, но до них, от Дария, даже от Кира, первого царя персидского, нет 490 лет, потому что от Кира до Антиоха Епифана, при котором Маккавеи, возревновав, вступили в дела правления, около 372 лет. При том же, кто из них называется святым святых? Иуда или Иоаннафан, Симон или кто после них? Однако же ни патриарх Авраам, ни законодатель Моисей, ни величайший из пророков Илия никогда не был называем святым святых. Итак, и время, и наименование ясно предуказали нам пришествие Господа нашего Иисуса Христа, в которого, уверовав и ожидая второго его пришествия, будем молиться, чтобы в день суда сподобиться его человеколюбие. Да улучим то все мы по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, с которым слава Отцу со Святым Духом во веки веков. Аминь. Отделение 10, глава 10, книга пророка Даниила. В третий год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. Иным кажется, что в показании года сделана ошибка, и вначале писавший книгу поставил в лето третье. В лето первое вместо. А доказательством всему сказанное блаженным Даниилом вскоре по начале пророчества. И был Даниил даже до первого лета Кира царя. Даниил 1.21. Ибо, говорят, если Даниил жил до первого только года царствования Кирова, то как же видит откровение в третий год? Но думаю, что в первом месте означается не время определенное, и жизнь блаженного Даниила не ограничивается первым годом царствования Кирова. Да и там сказано не собственно до первого, но до одного года царствования Кирова. И мне кажется, что пророк сим хочет читающим пророческое писание показать, что дожил он и до Кира царя персидского, который сделал свободными пленных иудеев, повелел им, если кто хочет, возвратиться в Отечество и воздвигнуть божественный храм. А сие дает ясно нам, видите, святой ангел, вскоре после сего вступивший в беседу с Даниилом, ибо говорит, и было в первое лето Кирова, стал в державу и крепость. 11.1. То есть едва только воцарился Кир, как употреблены мною все меры, чтобы освободить народ из плена. И в конце книги сказано, принял Кир персианин царство, и был Даниил сожительствующий с царем, и славен более всех друзей его. 14.1. Так по всему оказывается верным сие число. Третье лето. Поэтому в третий год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. Истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. Пророк справедливо называет сие словом и видением, потому что видел святых ангелов, слышал их беседующих и в точности дознал будущее. Сказываю же, что слово истина, чтобы все без сомнения прияли, что будет изречено. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел. Мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. Необходимо исследовать причину плача. Потому что пророчество неясно означает то. Во-первых, не настало никакого повода к печали. Царь был кроток и человеколюбив, чтил божественное, высоко ценил приязнь Даниилову, и весь народ по благости царя наслаждался миром. Вернее же сказать, если угодно, кому будет, внимательно рассмотреть пророчество Иеремии. Сказание книги Паралипоменон и писание Ездры, то найдет, что Кир в первый год царствования всем иудеям, кто только хочет, дал позволение возвратиться в Отечество и восстановить божественный храм, а потому для пророка все служило поводом к радости. Но если кто все сие исследует в точности, то найдет, что это самое и было причиной скорби Данииловой. Когда царь всем желающим дозволил воспользоваться свободой и возвратиться в Отечество, многие, построив в Вавилоне домы и удерживаемые этими узами, не думая о возвращении своей стороне, предпочли чужую. Одни любители благочестия и хранители отеческих законов, пренебрегши приобретенное ими в Вавилоне, запустение отечества предпочли самому царству. Сие-то для блаженного Даниила и было виной горьких слез. Ибо, видя нелживость Божьей обетования, кроткость и человеколюбие царя, непокорность и необузданность народа, сильно тревожился он в душе и не переставал плакать и проливать слезы. Справедливо может иной спросить, почему же, проливая слезы и сетуя о других, как о безумных и не брегущих о возвращении, сам пророк не возвратился в Отечество. Но он найдет решение вопроса, обратив внимание на причину пленения. Как пленником сделаться ему попустил Бог не за его собственные грехи, но промышляя о пользе народа и посылая его в плен вместе с иудеями, как бы неким попечителем и наставником, так и во время возвращения, поскольку многие возлюбили поселение свое в Вавилоне, божественный пророк снова вынужден жить с ними, чтобы, лишившись духовного о них попечения, решительно не совратились они в нечестие. Посему-то, хотя державствовавший тогда царь чтил благочестие, оказывал всякое угождение самому пророку и предпочитал его всем другим, блаженный Даниил не почерпает для себя в этом никакого утешения, но скорбит и крайне огорчается непокорностью народа и забвением его о Святом Граде. Посему-то 3/7 дней проводит без пищи, ибо говорит: «Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои». «Во все дни сии, — говорит он, — не прилагал я никакого попечения о теле, не умощал его снаружи, не давал ему пищи внутрь. Прекрасно же и весьма прилично не к мясам, но к хлебу придал это прилагательное, вожделенный, потому что хлеб — необходимая пища для всех. Мясами питаются одни достаточные, а хлебом, кроме людей достаточных, и самые бедные». Поэтому хлеб назвал вожделенным, как общую пищу, более всякой другой пищи, любимую. А в 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра. Должно заметить и месяц, и дни поста в обличении беззакония иудеев. Закон предписывал в 14-й день первого месяца к вечеру совершать Пасху, исход 12:6. Блаженный же Даниил до 24-го дня пребывал, не вкушая пищи. Если иудеи скажут, что не ел хлеба вожделенного, потому что ел опресники, то, во-первых, обличат сим свое тупоумие, потому что хлебом можно назвать и квасный, и неквасный. А потом следующие слова пророка совершенно заграждают бесстыдно их уста, ибо, говорит, мясо, вино не входило в уста мои. Если же не вкушал мяс, то как совершил Пасху? Ибо Пасха не иное, что как единолетний, непорочный, мужеского пола агнец, к вечеру заколаемый и испекаемый. Поэтому, не вкушая мяс, как мог совершить Пасху? Следственно, не совершил Даниил Пасхи, повинуясь в этом закону, ясно повелевающему совершать три праздника на месте, которые изберет Господь Бог. Поэтому иудеи поступают явно вопреки закону, осмеливаясь совершать сии праздники в земле чужой. Но мы возвратимся к своему предмету. В 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра. Отсюда снова узнаем, что во времени нет ошибки, потому что пророк и здесь сказал, что видение видел в 3-е лето, а не в 1-е. «И поднял глаза мои и увидел, вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза. Тело его как топаз, лицо его как вид молнии». Слово «Вадим» в переводе на еленский язык значит «вессонный», поэтому пророк говорит, что на явившемся, видимо, была вессонная одежда, а пояс из золота, офаз, то есть из золота самого светлого и чистого. Тело же его, как фарсис, то есть уподоблялось отделенному от всякой примеси золоту, доставляемому из фарсиса, ибо и Соломона оттуда привозили самое чистое золото. И чресла его опоясаны. Тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии. Очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей. Лицо его, говорит пророк, издавало светозарные лучи, очи имел он, говорит пророк, мещащий из себя огонь, мышцы, подобные прекрасной меди. И кто слышал его беседующего, тому казалось, что слышит глаз весьма многочисленного народа, И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не видели этого видения. Но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. Но, может быть, скажет иной, почему убежали, не видя явления? Вероятно, это то самое и производило в них больший страх, ибо никого не видя, но слыша громкий голос, имели причину, убоявшись, бежать. А ужасом называет здесь пророк не один страх, но и слепоту, ибо сие подобно было тому, что с блаженным Павлом произошло на пути близ Дамаска, потому что и он видел там облиставший его свет, а бывшие с ним ничего не видели, слышали же только голос. Посему также и здесь окружающие божественного пророка, услышав только голос, предаются бегству и остается он один, ибо говорит: «И остался я один и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости». Такой напал на меня страх от этого видения, что расслаблись союзы членов, изменился цвет телесной наружности, и не стало во мне никакой крепости. И услышал я голос слов его. И как только услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле. Как скоро услышал я этот громкий голос, говорит пророк, упал ниц. И не в силах, будучи смотреть на страшное видение, приложил лицо мое к земле. Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих. Поставила меня. В этом состоянии ощутил я, говорит пророк, как бы чью-то руку, прикасающуюся ко мне и подъемлющую меня, и я, опираясь на колено и на руки, потому что страх привел меня в расслабление, покушался встать. И сказал он мне: «Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». «Внимай тщательно, — говорит явившийся, произносимому мною, — и, отложив страх, с разумением выслушай, что будет изречено. Я послан открыть тебе это, потому что оказалось, что ты выше телесных вожделений, стал любителем божественного, и по сильной любви к народу возжелал знать, что будет с ним. Называй же явившийся пророка не Валтасаром, но Даниилом, ибо то было халдейское, а это еврейское имя. И последнее дано благочестивыми, а первое придано злочестивыми. Имя же Даниил в переводе на еленский язык значит «суд Божий», а потому пророк соответствует своему имени и самым делом проповедует, что Бог по неуклонному и праведному суду сподобил его пророчественной благодати и соделал через него явным, что будет впоследствии после многих родов. И когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Достаточно было слова, чтобы восставить меня, но страха не отложил я совершенно. Но он сказал мне: «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим». Из всего познаем, сколько пользы приносит нам произвольное самоизнурение. Ибо и блаженный Даниил, изнурив себя произвольным постом, изыскав Господа, скоро преклонил его на милость и получил, чего желал. Сие открывает ему явившийся от первого дня, говорит он, который подал в сердце твое. А сильным на сие доказательство служит тебе мое явление. Я пришел, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения. То есть ради твоих слов и принесенного тобою моления. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. В самый первый день молитвы твоей, говорит он, принято прошение твое, я послал к тебе, но во все дни сии князь царства персидского препятствовал мне прийти к тебе. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там, при царях персидских. Сие яснее показывает нам блаженный Моисей, ибо говорит, когда разделял вышние языки, что рассеял сынов Адамовых, поставил пределы языков по числу ангелов Божиих. Второзаконие 32.8. И Господь в священном Евангелии говорит апостолам, «Берегитесь, да не презрите одного из малых сих, ибо ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Матфея 18.10. Много же и других подобных мест в Божественном Писании. А из этого познаем, что каждому из ангелов поручено попечение о каждом из нас, оберегать, сохранять и избавлять нас от козни лукавого демона. Архангелам же верен надзор над народами, как научил нас блаженный Моисей. Согласно с сим говорит и блаженный Даниил. Ибо и он сказывает о князе царства персидского, и еще через несколько слов о князе Еллинском. И Михаила называет старейшиной израильтян. Поэтому, уяснив себе это из слов Даниила из других мест, должно исследовать, почему князь царства персского, по-видимому, противится защитнику народа Божия. Всякому сколько-нибудь известно, что естество ангельское не возмущается страстями и исполнено святыни. Отовсюду также можно дознать, что ангелы, немало не колеблясь, следуют божественным мановениям. Посему, как же князь царства персидского, по-видимому, противится попечению об израильтянах? Но если пожелает кто тщательно вникнуть, то найдет смысл сказанного. Ибо князь Перский и князь Еллинский, которым поручено хранение персов и еллинов, и попечение о них, как с любовью благорасположенное к народам, о которых имели попечение, в виде беззакония израильтян, необходимо огорчались, примечая, что израильтяне пользуются большим о них промышлением, потому что не знали тайны сокровенной в сотворившем все Бога. Боги. Но по вочеловечению уже Спасителя нашего, как сказал блаженный Павел, открыто началом и властям на небесах церковь многоразличная премудрость Божия. Ефесянам 3.10. Посему, не зная сей тайны, и видя великое Божие промышление об Израиле, обязаны иметь попечение о других народах, огорчались, особенно когда примечали, что израильтяне после закона и пророков, после преподанного им учения и явленного о них попечения, ведут себя хуже посомых ими народов и заражены большим числом пороков. Сие и сказал блаженному Даниилу явившийся ангел и князь царства персидского. Стоял против меня 21 день, то есть все сии дни продолжал и убеждать его я, что израильтяне справедливо удостоены промышления о них, защищал же их со мной и Михаил, один из первых князей. И того, говорит он, оставил там с князем царства персидского, при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням. И как пошел я к тебе, говорит явившийся, предизвестить тебя, что не по долгом времени будет с народом твоим. Михаил остался беседовать с князем царства перского, и не просто сказал с князем перским, но с князем царства перского, то есть с тем, кому верена власть над самим царем персидским. Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел. Ибо услышав, что и первый из ангелов огорчается оказываемым попечением о народе, снова исполнившись печали, стоял поникший лицом и не смея возвести взоров. Но вот некто по виду похожий на сынов человеческих коснулся уст моих, я открыл уста мои и стал говорить, и сказал стоящему предо мною, «Господин мой, От этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не стало во мне силы. И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим? Ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне. Увидел, говорит пророк, что снова весь я в мучительном борении, как бы человеческой рукою прикоснувшись к кустам моим, вложил в меня силу говорить. И сказал я ему: «Одно воззрение на тебя сделало меня лишенным всякой силы, смятением и смущением наполнило душу и отняло у рассудка прежнюю благорасторидительность мыслей, потому что страх привел меня в великое изнеможение, и не мог я перевести по обыкновению дыхание. Поэтому как же мне быть в состоянии выразуметь вещаемое тобою или дать приличный ответ? Но никто да не подумает, что явившийся Даниилу есть сам владыка, потому что Даниил нарицает его Господом. Ибо сам явившийся при конце видения, простерши руки свои на небо, как сказано, клялся живущим Господом». 12.7. «Благопризнательно признавая рабство свое, посему пророк называет его Господом, не как Бога, но воздавая подобающую честь, потому что мы, беседуя с почетнейшими, с почтеннейшими людьми, имеем обычай употреблять сие приветствие. Так и блаженный Авраам, узрев ангела в образе мужей и ведя с ними речь, как с мужами, сказал: «Прошу тебя, Господи, если обрел благодать перед тобой, не пройди мимо раба твоего». 18.3. Бытие. И блаженная Ревекка, домочадцу блаженного Авраама, говорит: «Пей, господин, и верблюдам твоим налью». Так и здесь слово «Господь» не означает Бога всяческих. Сие яснее узнаем в конце, а между тем будем продолжать по порядку. Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня. И сказал: «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся». И когда он говорил со мной, я укрепился и сказал: «Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня». То есть немало не тревожься, ни к пагубе твоей предстал я, но чтобы сделать тебе известным то, что желал ты знать. Потому отложи страх, мужайся, укрепись, и за словом последовало дело. И он сказал: «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским, а когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». Что говорит, ведет речь явившийся Даниилу об одном или о двоих, о князе перском или еленском? «Чтобы доброе что-либо было народу вашему, сие, конечно, по причине великого его беззакония не угодно всем силам небесным, кроме одного Михаила, которому поручено попечение о вас». А слово «бороться», явившись, употребил значение «разглагольствовать и убеждать», желая показать и справедливое негодование одного на народ, и благоволение другого к народу. И вероятно, что беседующий с Даниилом есть святой Гавриил, потому что он истолковал пророку и другие откровения. Глава 11 пророка Даниила. «И было, говорит, явившийся пророку: Итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпорою и подкреплением». Немедленно после того, как воцарился Кир и исполнилось определенное время для плена, крепко стоял я, пока не домогся отпущения и освобождения народу. «Теперь возвещу тебе истину. Вот еще три царя восстанут в Персии. Потом четвертый превзойдет всех великим богатством, и когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого». После Кира воцарился Камбис, преемствовавшие ему маги царствовали 10 месяцев, после них царствовал Дарий и Стасп. И четвертый, говорит, явившийся, разбогатеет богатством великим более всех, разумеет же Ксеркса, сына Дариева. и когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого. О нем упоминают и неприявшие нашего учения бытосказатели, и писатели, совисты, и риторы, и повествует о горделивом его походе и постыдном возвращении. Потом явившийся, сказав вкратце о делах персидских до Ксеркса, и умолчав о царствовавших после него, как о царях менее сильных, обращает речь к царю Македонскому и говорит: «И восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великой властью и будет действовать по своей воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным, и не к его потомкам перейдет, и не с той власти, с какой он владычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих. Ибо после того, как Александр, о чем говорили мы уже прежде, приял царство, можно сказать, целой вселенной, и потом подпал общему для всех людей к концу, царство его разделилось на четыре части, как говорили мы о том уже неоднократно. Божественный архангел на час всего сказал еще так: «И разделится по четырем ветрам небесным, и не к его потомкам перейдет, и не с той власти, с какой он владычествовал». А сказанное им имеет следующий смысл. Александр царствовал целые 12 лет, в последние 6 лет сокрушил царство персидское и египетское и покорил себе все между онами живущие народы. Потом архангел сказывает, что те, которые воцарятся после него, не окажутся подобными Александру. «Ни силой, ни властью, какую приобрел в последние годы, сие и выражает словами в последние свои, но не во власти своей, которую овладел. Ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих. Ибо, говорит архангел, не между сими только четырьмя разделено будет царство, но дано и другим, кроме их. Царствование их перс Арсак. Сила и оружие достиг царской власти и приобрел некоторую часть персидского государства. От него и до настоящего времени цари персидские называются Арсакидами, тогда как прежние именовались не Арсакидами, но Ахаменидами. Да и римляне, когда Македонское царство разделилось, имели большую силу и именно брали дань с сих самых царей. Так, предуказав разделение, архангел оставляет без упоминания двух царей, потому что азийский и македонский царь существовали недолгое время, сверх того иудеи не терпели от них ничего скорбного, а упоминает только о двух царях, от которых иудеи испытали тяжкие бедствия. Таковы царь египетский и царь, возобладавший народами, обитавшими на востоке, где столицами были Антиохия и Вавилон. Надлежит же нам прежде изложить содержание того, что будет изречено, а потом коснуться подробного истолкования. У козла, которого видел блаженный Даниил, по сокрушении одного рога выросло четыре рога, именно сии четыре царя. От одного из них произошел другой рог, который сильно одолевал во бранях Египет и подверг народ иудейский тысячам бедствий. Рогом же этим означается Антиох Епифан. Видел также блаженный Даниил четвертого зверя, имевшего 10 рогов, между которыми вошел рог малый, имевший у себя очи и уста, говорящие высокомерно и сотворивший брань со святыми. Из этого дознаем еще, что при конце Римского царства в одно и то же время восстанут 10 царей, которые причинят друг другу много зол, и будет одно царство входить с другим в противоборство, как поступали цари македонские. И когда будет сие происходить, явится человек беззакония, сын погибели, то есть Антихрист. И поскольку последние события Римского царства подобно разделению царства македонского, то блаженный Даниил извещается вместе о том, что будет в том и другом случае. Иное из того, что будет изречено, относится к македонянам, а иное к будущим 10 рогам и к тому, который изникнет между ними. И что сие действительно так, дознаем из самого пророчества. Посему надлежит нам вникать со всей тщательностью и надлежит надлежащим образом различать, что приличествует одним и что другим. В образе же сему имеем евангельское учение. Ибо когда Господь сказал апостолам о храме Иерусалимском, «Истинно, истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разорено». А потом апостолы спросили, когда это будет и какой есть признак твоего пришествия. Поскольку предложили они двоякий вопрос, и Господь дает ответ нераздельно, говоря вместе о том, что будет при кончине мира. Но таинники Божественного ясно различают приличествующие и тем и другим временам. Так будем поступать и здесь, приводя на то надлежащее доказательство. Посему беседующий с блаженным Даниилом, открыв ему, что царство разделится на четыре части, и умолчав о двух царях, разумея Македонского и Азийского, или Гелеспонского, как существовавших малое время, и всего менее причинивших скорбей, иудеям продолжает. «И усилится южный царь, и один из князей его пересилит его, и будет владычествовать, и велико будет владычество его», разумеет архангел Птоломея Филопатора, который не удовольствовался царством египетским, но присоединил к своему царству и Финикию, и Самарию, и Иудею. А единым от князей его укрепившим называют Скопу, о котором упоминает и еврейский писатель Иосиф, и который, быв доблестным военачальником, многое, не принадлежавшее царству Птоломееву, покорил Птоломею. Этим-то давая разуметь, говорит архангел, и обладает, усилится южный царь, и один из князей его пересилит его, и будет владычествовать, велико будет владычество его. То есть возобладает многими народами, бывшими вне пределов его власти. Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильные отношения между ними. По кончине Птоломея Филопатора царствовал сын его Птоломей, прозываемый Епифаном. Это архангел выражает словами «соединяться», «придет», «сблизится», показывая же, как смесятся, говорит, дочь царя южного пойдет к северному царю, чтобы сотворить завет с ним. Царем северным называет архангел Антиоха, не Епифана, но именуемого великим, отца Антиоха Епифана, потому что он был современником тех Птоломеев. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит и род ее, но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее и рожденные ею, и помогавшие ей в те времена. Хотя брак, говорит архангел, и будет заключен, но сожительство продлится недолго, вступившая в брак отдана будет приславшему ее, через тех самых, которые приведут ее, и со всем тем, что принесено ею. Сие выражает слова: «Но восстанет отрасль», то есть и рожденный ей, помогавший ею в те времена. То есть богатство, делающее брак крепким и вожделенным. Но восстанет отрасль от корней ее, придет к войску и войдет в укрепление царя северного, и будет действовать в них, и усилится, говорит архангел. То есть, хотя вот она будет родителю, но родит царя, который воспротивится царству, давшего ее, придет в силу. Силу архангел называет Иерусалим, как удостаиваемой Божьей благодати, и совершаемых по временам чудес, доказывающих Божью силу. И сие изъяснила нам третья книга Маковейская, ибо Птоломей, сверх всякого чаяния, победив Антиоха Великого, пришел в Иерусалим и принес Богу многоценные жертвы. Но, покусившись войти во святилище храма, и когда иерей отклоняли от всего своими просьбами, не захотев уступить им, поражен был невидимыми бичами. После же угроз, сделанных иудеям, Возвращается он в Александрии и предприемлет сделать то, о чем извещает история. Сие-то и предсказывает пророчеству. Войдет в укрепление. Войдет в силу. Утверждениями архангел называет города, вносящие дань царю, потому что как бы утверждением и опорой царству служат вносимые дани, из которых дается пропитание воинской силе. И усилится. Даже и боговых, и стуканы с драгоценными сосудами, их серебряными и золотыми, увезет в плен в Египет, и на несколько лет будет стоять выше царя Северного. В первом и втором сражении одержали победу Птоломеи, как показывает история. Иосиф же говорит так: в царствовании в Азии Антиоха Великого много бедствовали и сами иудеи по причине опустошения земли их и населявшие Килисирию. Ибо когда Антиох вел войну с Птоломеем Филопатором и с сыном его Птоломеем по прозванию Епифаном, они страдали и одинаково терпели от него и победившего, и разбитого. И через несколько слов Иосиф продолжает: победив Птоломея, Антиох занимает Иудею. По смерти же Филопатора сын его выслал сильное войско и военачальника Скопу на занимавших Килисирию. Он овладел у них многими городами и нашим народом, потому что куда ни вносил войну, все прилагалось к нему. Но в скором времени Антиох победил Скопу, сразившись с ним у истоков Иордана, и разбил многочисленное его войско. А впоследствии, когда Антиох занял в Килисирии города, которыми владел Скопа, и Самарию, иудеи добровольно приложились к Скопе, спустив города, войску и слонам его доставляли всякое обилие, и оставленному Скопа и Иерусалимской крепости охранному войску усердно помогали против осаждающего. Но чтобы, выписывая и прочее, не продлить сверх меры сочинения, желающего отсылаю к истории Флавия Иосифа. Стих 9. Хотя этот и сделает нашествие на царство южного царя, но возвратится в свою землю. Потом вооружатся сыновья его и соберут многочисленное войско, и один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет, и потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укрепления его. Сынами его называются предводители воинства, как все люди сынами человеческими, и пророки сынами пророческими, потому что сей образ выражения свойственен еврейскому языку. И войдет, как потопляющий, то есть силой стремясь, все истребляя, подобно потопу. Со всей силой нападет на Египет, перенесет войну в страну эту и немедленно расположится станом. Архангел превоскупляет к этому. И раздражится южный царь и выступит, сразится с ним, с царем северным, и выстоит большое войско, и предано будет войско в руки его. И ободрится войско, и сердце царя вознесется, он низложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее. Царь южный, говорит архангел, противопоставит многочисленное войско, но Антиох победит и приведет многих в подданство. И как победитель возгордится и побьет многие тьмы, однако же не одолеет Египта и не овладеет Птоломеевым царством. Потому негодуя, как сказано снова, и ободрится, царь северный возвратится и выстоит войско больше прежнего, через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим богатством. Потом, говорит архангел, собрав больше прежнего войска, Антиох устремится на Египет, сделает же это в конце своего царствования, ибо сие означает слова «на конец времен». Здесь обычно евреям усугубление речи придет входом в силе великой. И сим выражается, что сделает величественное вшествие. Такой же образ выражения свойственный евреям и сириянам. Те и другие обыкли говорить: входя вошел, исходя вышел. поедая, поела, употреблять другие подобные этим выражения. Посему и переводчики, соблюдавшие наибольшую точность, следовали сим своеобразностям еврейского языка. В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут. Так Птоломея, побараемого Антиохом, как уже бессильного, презирать будут и соседи. И воздвигнутся, и изнемогут. Здесь сынами губителей названо пять людей, назвал пагубных, ибо, говорит, люди лукавые и злонравные, жизнь зачастивую предпочитающие благочестию, покусятся с помощью сих царей, не спровергнут законное богослужение и не возмогут, потому что цари, будучи менее нечестивы, продолжали благоприятствовать иудейскому народу. И придет царь северный, устроит вал и овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы. Юга, неотборное войско его не достанет силы противостать. Собирая наилучших воинов, немало тем не поможет себе. И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним. И на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его. Легко будет уже всякому презирать его, потому что не в состоянии он будет противоборствовать противникам, преодолевать их. Станет на земле Савир. По иным спискам читается на земле Саваим. Некоторое же еврейское слово, переводя на язык еленский, землю Саваир назвали землей Хотения, означает же Архангел землю обетованную, как подлинно землю Хотения, и гору Сион, который возлюбил, Псалом 77-68, который благоволил Бог, на которой жить, 67-17. А Саваим толкуется земля силы. Посему землей благоволения или землей силы названа Иудея, потому что архангел и выше назвал ее силою, и здесь именуется Ваим или Савир, и говорит, что царь северный войдет и в эту землю. И на славной земле поставит стан свой.